«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в программе «Грани времени» мы обсуждаем последние события в Государственной Думе России, бойкот заседаний, совместный бойкот. Впервые за много лет выступили вместе фактически ЛДПР, Коммунистическая партия и партия «Справедливая Россия». Они покинули зал заседаний. Итак, у нас в эфире здесь, в московской студии, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. По телефону с нами депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Николай Харитонов. К нам присоединится политолог Михаил Тульский. Ведет сегодня передачу Михаил Соколов. И я обращусь к Николаю Михайловичу Харитонову, опытному политику, в прошлом даже кандидату в президенты Российской Федерации. Николай Михайлович, почему вы и ваша фракция пошла вслед за ЛДПР из зала?
Мы пошли не вслед, мы пошли самостоятельно. Просто записавшиеся вот по списку, которые имели право выступить минуту при обсуждении повестки, мы были чуть попозже. Я выступал попозже, и мы решили еще перед началом, что обязательно заявим о себе, заявим о тех нарушениях, тем более, что много депутатов Государственной Думы были в Мариэл. Я возглавлял партийный список в Мариэлке коммунистов. Но, к примеру, за 4 недели ни я, ни другие кандидаты в Государственное собрание Республики Мариэл практически не имели возможности встреч провести под крышей, либо в Доме культуры, либо в помещении, либо в здании и так далее. Уже не говоря о тех колоссальных нарушениях, которые произошли 11-го. Ну вот, например, я сам в Яшкар-Оле был на 80-м участке, примерно около 11 я уже имел на руках протокол, копию значит, результата на 80-м участке. Этот результат был 29,5 КПРФ, 49,4 Единая Россия, 10,4 ЛДПР. Вот. На самом деле получилось Единая Россия 64,5, ЛДПР 7,2. В КПРФ 19,5, Справедливая Россия 3,5, Правое дело 2,2. То есть те колоссальные нарушения, я уже не говорю о административном, информационном ресурсе, практически вот добивались этого высокого результата с первой минуты. Наверное, еще не был, значит, подсчет голосов. Единая Россия, как выяснили, 65%. Так вокруг этой цифры всю ночь плясали. Я сам не спал. Всю ночь был, ну вот, например, ездил в один сельский район, Медведевский. Там буквально позвонил нам коммунист, которому участковая избирательная комиссия на участке не отдали копию протокола. А я был вынужден приехать, и на свое удивление, в кабинете у главы района, районной администрации, сидели представители участковой избирательной комиссии, печать и спокойно... Были чистые протоколы, спокойно писали тот результат, который хотели. Я тут же позвонил Чуру, председателю центра избиркома. Отдал этой женщине, она сама по образованию учительница. Отдал ей трубку телефонную. Чуров с ней разговаривал. Затем мне Чуров перезвонил, сказал с республиканской избирательной комиссии едут люди с милицией, ждите, обязательно приедут. А это примерно километров 7-8. Прождали мы полтора часа и уехали ни с чем. То есть нарушения были колоссальны, и этим самым мы выразили сегодня протест. И получилось так, что и ЛДПР, и Справедливая Россия, и коммунисты, мы практически вышли из зала заседания.
Да, спасибо, Николай Михайлович. Я напомню нашим слушателям, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете рассказать, как прошли выборы у вас. Пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот Алексей Мельников занимался кампанией в Москве «Яблоко». Алексей, ну что, вот я вижу, ваш лидер говорит, что у вас на самом деле было 12% голосов, а они превратились в какую-то вообще ерунду. Там 3%, да, кажется?
5.
Ну, 5. Раньше было неплохо, теперь плохо. Как это происходило? Вы тоже считаете, что это фальсификация? Вы бы были в Думе, тоже пошли бы из зала?
Вы знаете, я хочу сказать, что если это вообще вот то, что происходит в стране, и вот эти выборы мы рассматриваем как репетицию того, что, по-видимому, планируется осуществить на выборах в Государственную Думу в 2011 году и на выборах президента в 2012 году. Если с парламентскими фракциями позволяют вот такое делать, я имею в виду коммунистов и то, что здесь рассказывал Николай Михайлович Харитонов, если председатель Центральной избирательной комиссии Чуров не в состоянии фактически повлиять на результаты, на те нарушения, которые происходят на уровне одного участка, ну так о чем же можно говорить? И если говорить о в Москве, то что мы наблюдали? Что наблюдали наши избиратели, что наблюдали наши члены избирательных комиссий? Массовые вбросы бюллетеней, карусели так называемые. То есть вот эта кампания в Московскую городскую думу, на моей памяти, она вообще была самой грязной кампанией за все мои годы участия в политической жизни, и за годы участия в политической жизни «Яблоко». То есть такого не было никогда. Массовый отказ выдачи наблюдателям протоколов нашим яблочным. Да, мы смогли закрыть меньше трети избирательных участков. Сознательные граждане с нами работали, наши сторонники и так далее, и так далее. Но там, где это вот было таким вот образом.
Да, а действительно использовался пароль «Лужков» для тех, кто приходил с каруселью, вот то, что называется, когда один и тот же бюллетень ходит по кругу, точнее, подменяется уже, или что-то другое было?
Значит, что они придумали? По сведениям, которые мы получили от наших сторонников, раздавали студентам и другим гражданам календарики с матрешкой, так называемой, вот копию я принес в студию. Вот Михаил
вывесим видит. На сайте.
Да, можно вывесить на сайте. Значит, эти карусельщики ездили с участка на участок, подходили к избирательной комиссии. Подойти они должны были к тому человеку, у кого стоит флажок выбора 11 октября. Если он стоит в стаканчике, значит, можно обращаться. И люди давали, так сказать, эти календари, показывали точнее. Ну, в некоторых случаях это была линия белая на паспорте. Получали бюллетени и, соответственно, шли, бросали. Значит, если флажочек лежал, то, значит, это был знак того, что подходить не надо. Здесь строгие наблюдатели, и лучше ехать дальше, на следующий избирательный участок. У нас есть заявление наших молодых избирателей, которые пришли, попытались получить бюллетени и увидели, что там стоят чужие совершенно подписи. Поэтому эти случаи зафиксированы. Я не могу сказать, что они, так сказать, в огромном количестве, эти случаи зафиксированы. Но, тем не менее, эти случаи зафиксированы. У нас есть соответствующее заявление. У нас есть... Сегодня «Яблоко» не признало результат этих выборов. И сегодня на заседании Московской городской комиссии представители коммунистов и представители «Яблока» заявили, что они не признают результаты. Кстати сказать, и Жириновский, по-видимому, вложивший сюда, так сказать, много денег, их представитель тоже не признал результат этих выборов. Соответственно, мы сказали, что есть целый ряд заявлений, которые не были рассмотрены участковыми избирательными комиссиями, и это одно из оснований, почему мы считаем, что эти выборы были нечестными, фальсифицированными, мы их пока не признаем.
Да, я обращусь к Николаю Харитонову. Николай Михайлович, вот, собственно, ситуация была в Мариэл. Я помню, что буквально перед выборами у вас в Йошкар-Оле фактически партия коммунистов провела массовую демонстрацию. И все-таки, вот смотрите, несмотря на, причем демонстрацию с такими жесткими столкновениями с ОМОНом, несмотря на фальсификации, результат такой достаточно достойный, 19%, смотрите. Значит, можно бороться, но тогда надо выходить на улицу еще до выборов, а потом, может, и после выборов.
Это произошло 2 октября, когда председателю партии, руководителю думской фракции Геннадию Андреевичу Зюганову практически не представили место, так же, как и мне за целый месяц, значит, президент Маркелов, который возглавлял список «Единой России», не представил место, и он сказал по радио, по телевидению, что с вокзала с красным флагом пройдет от вокзала до места на площади Ленина, где в 12 часов состоится встреча и отчет депутата Государственной Думы перед своими избирателями. Кстати говоря, я дважды приезжал и в Государственной Думе руководители «Единой России» обращал внимание. Я был у Чурова, председатель Центра избиркома, вместе с Абуховым Сергеем Павловичем Улосом, который возглавлял список в Мосгордуму. Мы говорили об этих нарушениях. Я передавал целую папку документов Чуру. Практически никакого действия. Но я вам скажу, что вот у меня через руки прошло 118, будем говорить, копий протоколов Яшкар-Алы. Так вот, по Яшкар-Але «Единая Россия» набрала 47,6. ЛДПР 11,6, «Справедливая Россия» 6,26, ТПРФ 26,87%. Это то, что прошло через мои руки. Значит, затем у нас всего 609 избирательных участков, потом больше не давали никаких протоколов, значит, со скандалом, с руганью. И так было до 4, до 6 утра, уже ни печати не было, ни времени, когда кто выдавал эту копию. То есть тогда, когда фальсификация сделана. Я скажу проще. Единая Россия в достижении желанного результата, по сути, руководители породили политическую коррупцию. И это происходит от того, что сегодня нет выборов прямых губернаторов, президента краев и областей и республик. И вот желание иметь угодливый парламент практически приводит к такой дискриминации прав и свобод избирателей Российской Федерации.
Спасибо, Николай Харитонов. И время для короткого объявления.
Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством время ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов.
Жизнь и литературщина в документах прошлого. На волнах свободы. В субботу в 9 утра, в воскресенье 9 вечера. Время московское.
От культуры к политике. Программа «Грани времени». Ведет ее Михаил Соколов. Мы беседуем с Николаем Харитоновым, депутатом Государственной Думы, Коммунистическая партия России, Алексеем Мельниковым, партия «Яблоко». Итоги, да, такие серьезные итоги выборов и реакция в Государственной Думе. Вот этот уникальный за десятилетия демарш. Ну что ж, мы вот выслушали наших гостей. Я думаю, что мы сейчас выслушаем и позицию партии «Справедливая Россия». Оксана Дмитриева объясняет, зачем депутаты «Справедливой России» тоже присоединились к этому демаршу.
Мы сформулировали позицию фракции. Ситуация с выборами, масштаб фальсификации, он уже достигает политических размеров. Это не то, что кое-где кто-то у нас порой. Масштаб фальсификации уже превышает реальную явку по некоторым регионам, что полностью изменяет волеизъявление граждан. И при этом фактически формируется система власти, которая не отвечает адекватно интересам общества. Мы считаем, что должна быть встреча с президентом. С предметным обсуждением выборов и нарушений должны быть проведены тщательные расследования нарушений на выборах при подсчете голосов с уголовным наказанием виновных. Потому что конкретные правонарушения делаются совершенно конкретными людьми. Пока у нас не будет посажен хотя бы один или хотя бы несколько председателей участковых комиссий, хотя бы несколько председателей территориальных избирательных комиссий, которые допустили, пусть по указанию устному, которое им было давно, потому что письменных указаний нигде нет, от региональных властей, были даны, безусловно, но исполняли их конкретные люди. Пока они будут исполнять эти неправедные указания, мы порядок с выборами не наведем. Необходимо ряд изменений в выборное законодательство. Одним из принципиальнейших моментов по этим выборам было то, что количество проголосовавших и явка намного превышало явку фактическую. И фактически были голосования за тех людей, которые не пришли на выборы, которые все время не приходят на выборы. Выходом может быть публикация всех лиц, которые проголосовали на выборах.
Ну вот Оксана Дмитриева предлагает, например, на сайте вывешивать везде, вот кто проголосовал, чтобы человек мог потом проверить, так сказать, расписывался за него кто-то или нет. Алексей Мельников, эта мера могла бы как-то приостановить вот этот вал фальсификации?
Я думаю, что эта мера могла бы приостановить. Но, во-первых, я хотел бы сказать два слова о так называемой «Справедливой России». Они что-то сейчас заволновались. Когда им в 2007 году на выборах в Государственную Думу накидали вместе с «Единой Россией», они спокойно
какой
прошли...
Какой вы злопамятный.
Они спокойно прошли, ну, потому что надо быть последовательными. Если ты являешься одной из партий власти, и тебя, так сказать, обидели в один раз, ну, то так ты вспомни и другой случай про то, что, так сказать, было в 2007 году. Но проблема заключается все-таки в следующем. Проблема заключается в том, что вот возьмем сегодняшнее заявление Путина. Обращайтесь в суды. Это в какие суды? Про которые Медведев при вступлении в должность говорил, что они нуждаются в реформировании.
Но они же не к Путину просятся на прием, вот, а все-таки к президенту Медведеву.
Это реальная власть. А что касается президента Медведева, это власть, к сожалению, имитационная. И президент страны, который давал присягу, что он обязан права и интересы граждан защищать, права и свободы граждан, это просто по Конституции. Он просто обязан после такого случая немедленно встретиться в тот же день и немедленно решать, соответственно, эти вопросы. И здесь вопрос может решаться и реальной властью Путиным, и имитационной властью Медведевым не в судах. Есть избирательные комиссии. И я считаю, что те люди, которые фальсифицируют результаты выборов, те, которые есть у нас в Уголовном кодексе ответственность за это, те люди, которые просто фактически крадут голоса, они должны отвечать по Уголовному кодексу. Это абсолютно правильно.
Николай Михайлович Харитонов, вот смотрите, есть заявление пресс-секретаря президента Натальи Тимаковой. Президент встречается с лидерами думских фракций достаточно регулярно. На ближайшие 10 дней очередная подобная встреча в графике президента не запланирована. То есть вы обратились в Кремль, вам фактически уже сказано, никакой встречи 10 дней не будет. Что ж вы делать-то будете? Кстати, «Справедливая Россия» уже заколебалась, они сказали, что готовы в пятницу зайти на заседание и проголосовать за приглашение господина Чурова, если он немедленно явится, ну, вот какое-то быстрое, да, в Думу. Так что у вас этот блок трех фракций просуществовал меньше дня, похоже.
Кстати говоря, я давал телеграмму из Мариэл Путину, руководителю «Единой России», о встрече. Это было неделю назад. Его руководитель аппарата мне звонил, но практически никак, ни по телефону, ни встречи. Это не было обозначено. Сегодня вечером я был свидетелем, когда Геннадий Андреевич разговаривал с президентом Медведевым, который обещал в ближайшие дни провести эту встречу. Медведев, как президент, прекрасно понимает, что утверждение бюджета, которое предполагается 21 октября в первом чтении, что утверждала одна фракция «Единой России», это нонсенс. Это в мире нонсенс. Поэтому очень жаль, что и на пресс-конференции, которая была вечером, представители двух фракций КПРФ и ЛДПР проводили вместе, и «Справедливая Россия» практически как бы потихоньку затухает. Нам остается только сожалеть. Но я думаю, что люди еще раз убедятся, кто по-настоящему оппозиционен и защищает их права и свободы.
Да, вот к нам присоединился политолог Михаил Тульский. Михаил, ну вот видите, блок трех сил просуществовал, похоже, недолго, вот пока уже «Справедливая Россия» колеблется. Как вы думаете, все-таки вот это вот неожиданное возрождение парламентаризма, такое короткое, оно надолго или всех потихонечку раскупят кремлевские политтехнологи?
Ну, действительно, здесь очень трудно прогнозировать. Я не думаю, что раскупят. Я думаю, что скорее, так сказать, запугают всяческими там приказами и рекомендациями, так сказать, Миронову. Ну, в общем, на самом деле, тут вот кто-то, может быть, считает Медведева либералом, а с другой стороны, особенно в политике, никакого либерализма Медведев не продемонстрировал, а в экономике, ну, если так рассуждать, то и Путин много либерализма демонстрировал. Ну, там, кто-то может привести и противоположный пример, там, дело ЮКОСа, да, но, тем не менее, так сказать, если искать примеры либерализма в экономике, их можно найти и у Путина, и у Медведева, а если искать примеры либерализма в политике, то их нельзя найти ни у Путина, ни у Медведева.
Скажите, ну, могут использовать не кнут, Михаил, а пряник. Пряник использовать. Например, снять господина Чурова. Ну, сказать, что он во всем виноват, вот этот вот бородатый товарищ из ЛДПР бывший, вот его убрать, и все.
Ну, на самом деле, Путин же никогда не демонстрировал вот таких, так сказать, вещей, чтобы он сдавал своих друзей и лучших знакомых. Ведь Чуров, он же не из ЛДПР, он же из питерской мэрии Собчака. Поэтому ни разу мы не помним, чтобы, так сказать, вот в жертву, так сказать, толпе, да, как считает Путин, наверное, Путин принес хоть одного своего друга и соратника.
Алексей Мельников, а вот есть еще одна версия, что этим конфликтом могут воспользоваться для атаки на Лужкова какие-то другие кремлевские кланы, скажут, ну вот видите, какой скандал в Москве, никогда такого не было, безобразия, не справился, перебдел товарищ, давайте мы его уберем, и все будет хорошо, тоже люди скажут, ну вот одного виноватого наказали.
Да это вполне возможный вариант, но только вот с точки зрения Яблока все это не имеет никакого отношения к интересам граждан. И есть очень хороший пример в Санкт-Петербурге. Сколько людей выступало против Яковлева и против его политики. Теперь о Яковлеве давным-давно уже забыли. Там Матвиенко сидит. Поэтому здесь вопрос просто системы.
Строит дом Газпрома.
Да, здесь просто вопрос системы авторитарной, как она сложена в регионах и в стране. Поэтому это вариант вполне возможный, но я все-таки думаю, вот мой, как бы, так сказать, прогноз, что этот скандал, он будет успокоен, никто не будет отправлен в отставку, и постепенно «Справедливая Россия» уже сделала соответствующие первые шаги, так называемая «Справедливая Россия». Вот, что касается ЛДПР, ну, это обычное поведение, всегда, как бы, так сказать, подороже продаться. Вот, а то, что касается коммунистов, когда они останутся в одиночестве, я не думаю, что это будет иметь какие-то перспективы продолжения вот этого бойкота.
Николай Михайлович, вы не боитесь остаться, а, в одиночестве, и, б, чья бы отставка все-таки вас бы удовлетворила? Вот вас лично, вы в МРЕЛ вели кампанию тяжелую и столкнулись с так называемым административным ресурсом.
Я 20 лет в большой политике, нам не привыкать быть в одиночестве. Нисколько я не удивлюсь, если на самом деле сегодняшние компаньоны, которые вместе выходили с нами из зала, вдруг за три по каким-то причинам сдадут назад. Поэтому мы выставили требования, там порядка 7-8, в том числе и как бы отстранение от власти тех руководителей в регионах, которые возглавляли «Единую Россию», это Мосгордума, Мариэл и Тульская область, губернаторы и мэры. Вот, мы потребовали не только там от Савки Чурова, понятно, что он не справляется своими обязанностями, хотя мы видим, что весь день сегодня все телевизионные каналы достаточно большое время отдавали секретарю Володину, одному из руководителей «Единой России», как бы в оправдание, что вот мы вроде проиграли, да кое-где, да мы не кричим, да не шумим, дверями не хлопаем. Но я за 4 недели в Мариэл нагляделся на их, как они достигают своей цели, какими способами. Поэтому мне есть что рассказать и Медведеву, и Путину, хотя я думаю, что они все это знают. Они все это знают. Но при многопартийной системе, какая есть сегодня в России, такой результат одной партии, он просто нереален, и он не является движением в развитии народно-хозяйственной комплексе в России. Наоборот, тормозом.
Спасибо. У нас в эфире в программе «Грани времени» сейчас Алексей Мельников, Яблоко, Николай Харитонов, КПРФ и политолог Михаил Тульский ведет передачу. Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность информацией о нарушениях на состоявшихся в России 11 октября региональных выборах. Заявлением на эту тему выступил Госдепартамент США. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшие 10 дней не будет встречаться с представителями оппозиции в Госдуме. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела переговоры с президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации и ее руководителю Олегу Орлову. Большинство руководителей «Московского яблока» выступили против отставки Сергея Митрохина с поста председателя партии и лидера ее столичной организации. 700 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильнейшего ветра и снегопадов. По сообщению властей, нарушено дорожное и авиасообщение, в пострадавшие районы направлены военнослужащие. Британия отправит в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих только в том случае, если будет выполнен ряд условий. Об этом заявил на заседании британского парламента премьер-министр Гордон Браун. В иракском городе Кербела при взрывах погибли 2 человека и около 50 были ранены. Бомбы взорвались у мечетей во время вечерней молитвы. Ключевой биржевой показатель США, индекс Доу Джонса, впервые за год преодолел отметку в 10 тысяч пунктов. Росту котировок на мировых рынках способствовала информация о больших, чем ожидалось, прибылях компании Intel и банка JP Morgan Chase. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Грани времени» в эфире «Радио Свобода». У нас в студии Алексей Мельников, партия «Яблоко», и политолог Михаил Тульский. СМС-сообщение +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный. И я думаю, что мы дадим немножко поговорить нашим слушателям. Алла Павловна, давно вас не слышали. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я бы хотела обратиться к Алексею Мельникову. Но я стабильная была яблочница в прямом эфире Сергею Сергеевичу Митрохину, когда он у вас, Михаил, выступал. Я сказала, больше я за яблоко не пойду голосовать, поскольку мне не нравится. Не нравится ваше отношение к солидарности, не нравится суд над Хованской, не нравится мне то, что легли под Лужкова. Но дело не в этом. Я все-таки поехала на выборы. Из загорода 7:30 я была на избирательном участке. Поставила галочку за яблоко. Наверное, последний раз. Но там никого, кроме меня, не было. На том листе, где я свою подпись поставила, лист был пустой, совершенно пустой. А вопрос вот у меня какой. Я очень внимательно слушаю все передачи о выборах по свободе, но ни разу я не услышала, как у белых там был, как применялся ли там административный ресурс.
А там выборов-то не было, вот в чем дело, понимаете? Вот мы это весной проверим, там будут муниципальные где-то до выборы. В общем, Никита Юрьевич обещал модельные нам показать демократические выборы, тут недавно я с ним общался. Так что это хорошо. Алексей, ну вы отреагируйте все-таки, Алла Павловна, видите, за вас проголосовала, может быть, вы ее как-то утешите?
Алла Павловна, во-первых, спасибо за поддержку, и я думаю, что мы продолжим еще этот диалог. У нас предстоят в 2011 году выбор в Государственную Думу. Я надеюсь, что вы яблоко поддержите. Что касается того, что касается того, о чем вы говорите, на это есть простой ответ. Галина Петровна Хованская, яблоко ее не снимала из выборов по одномандатному округу.
Ее восстановил округу. Верховный
Она,
суд.
Ее сняли из списка. Она пошла паровозом в одной из партий власти, так называемой «Справедливой России», отнимать голоса у яблока. Поэтому яблоко абсолютно боролось с ней. Я считаю правильно. Когда приличные люди прикрывают своей политической биографией тех, кто идет за ними и является не очень приличным человеком, по нашему мнению, то правильно с этим бороться.
С помощью басманного суда?
Это первое. Нет, подать.
Кто такой неприличный в «Справедливой России», что они заслужили
Вся эта партия, во-первых, снимала не яблоко.
Снимала яблоко по заказу мэрии.
Нет, яблоко не снимала. Это ложь.
Проштамповал.
Это ложь.
Яблоко снимало.
Это не соответствует. Яблоко подало заявление. Это ложь. Вся так называемая партия власти, вот эта организация, созданная для обмана избирателей, как и «Единая Россия», неприличные люди. Снимал суд.
Михаил, дайте Алексею объясниться, а потом вы скажете свое мнение.
Вот, это первое. Второе, теперь, что касается, что такое... Нет, издевательство
здравый
другое.
Смысл.
Издевательство... Нет, издевательство – это перебивать собеседника, издевательство.
Так, пожалуйста, я прошу вас не переходить на лицо.
Издевательство – перебивать собеседника. Вы работаете по заказу «Справедливой России» и Кремля.
Да, спасибо. Ага.
Пожалуйста. Вот, теперь, значит, следующее. Если говорить о позиции «Яблока» по Лужкову в Москве. «Яблоко» за прямые выборы мэра. Мы эту позицию заявили.
Но не за отставку нынешнего мэра, да?
Нет, значит, позиция заключается в следующем. «Яблоко» за изменение системы в Москве, власти. «Яблоко» за то, чтобы Государственная Дума и власти Москвы формировались гражданами на этих выборах, на прямых выборах, на чьих честных выборах. И если говорить о Лужкове, я уже приводил пример Санкт-Петербурга. Что произошло с переменой людей? Значит, что ничего не изменилось для граждан. Абсолютно вообще ничего. Теперь, что касается солидарности и других кандидатов, которые были сняты с выборов. Яблоко сделало заявление, что оно против этого снятия. Эти люди не были конкурентами Яблоку. Яблоко не выставляло в одномандатных округах своих кандидатов. Поэтому наша позиция, ну, что здесь поделать? Мы все-таки рассчитывали, что целый ряд людей будет зарегистрирован, мы сможем с ними заключить соглашение о взаимной поддержке, и таким образом показали бы и эти кандидаты определенный результат, и Яблоко, возможно, показало бы лучший результат. Поэтому вот по трем позициям, несмотря на то, что у меня здесь защитники так называемой «Справедливой России» перебивали, я вам ответил.
Отлично. Михаил, коротко ваш комментарий, и не перебивайте друг друга.
Ну, я не являюсь защитником «Справедливой России» и ее каким-то сторонником.
Это все видели.
Так, пожалуйста, теперь вы перебивайте.
Я просто могу сказать, что мне кажется, для партии, которая пытается выглядеть оппозиционной, ни в коем случае недопустимо даже намек на борьбу с другой оппозиционной или полуоппозиционной партией, с любой другой партией, кроме «Единой России». Если вы оппозиционеры, вы должны бороться за «Единой России». А если вы начинаете по заказу «Единой России» бороться с конкурентами «Единой России», то всем понятно, кем вы после этого
являетесь. Вы можете доказать то, что вы говорите?
Да все очевидно.
Заказу.
Вы провели сначала...
Вам очевидно,
вы сначала подали
не
иск.
Перебивайте.
Вы сначала подали иск против Хованской, а на следующий день еще провели пикет против КПРФ. Чего тут надо еще доказывать? Да все понятно. И при этом ни одной акции против «Единой России» не провели.
А вы
и поддерживали Лужкова всю кампанию.
Где акция против «Единой России»?
В защиту Лужкова выступали.
Нет,
на каждом своем предвыборном выступлении.
Во-первых, это ложь.
Что ложь?
Ложь.
Конкретно что ложь?
То, что вы сказали. Ложь, что выступали конкретно? В защиту Лужкова на каждом предвыборном
Лужков
выступлении.
Лужков постоянно говорит.
Значит, Яблоко строило. Яблоко не постоянно, вы лжете. Яблоко постоянно.
Через раз, да?
Яблоко строило свою кампанию на тех реальных делах, которые были сделаны партией в Москве.
Ну что ж, я думаю, что...
Теперь секундочку.
Давайте
теперь
мы вернемся секундочку. К теме.
У меня были статьи против «Единой
Алексей.
России», у меня были статьи против ЛДПР,
но
которые я писал.
Мы про Митрохина и про Яблоко.
Значит, я из Яблока, и я участвовал в избирательной кампании. Вы знаете, я вас тоже не видел в этой кампании, но я видел только то, что вы сейчас защищаете «Единую Россию» и говорите ложь.
«Единую Россию»
о том,
я не защищаю,
что Яблоко,
наоборот, это вы прислуживаете «Единой
России». «Справедливую Россию», прошу прощения.
«Справедливую», да.
«Справедливую Россию»
потому защищаете. Потому что она пострадала от «Единой России».
А теперь последнее, Миша, я хотел сказать. Значит, следующее. Объяснить уважаемому политологу, что на избирательной кампании все партии являются противниками друг с другом. Значит,
отлично.
Соответственно, для Яблока на этой избирательной кампании были противниками такие партии, как «Единая Россия», как «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
С отлично, давайте нас слушатели немножечко успокоят. Алексей, пожалуйста, я не знаю, из Москвы, наверное, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Горинов Алексей, я... Был корреспондентом от «Гражданского голоса» и присутствовал на избирательном участке 2060, это Большая Черемушинская. Вот просто хотел кратко рассказать, как все происходило.
Но кратко.
Значит, первый, кто заметил сброс, это был опытный наблюдатель из КПРФ. Тут же решением комиссии вывели с участка человека. Я несколько раз видел, как люди... приходили, голосовали по открепительным удостоверениям и вбрасывали, делали вбросы. И я сдерживался только для того, чтобы остаться до конца, до подсчета голосов. И сфотографировал, как из урны выпадали пачки плотно уложенных, упакованных бюллетеней. Я это все сфотографировал, послал во все партии.
Алексей, значит, спасибо. Спасибо большое. В общем, картина понятная. Я добавлю, вот мы сегодня беседовали с Олегом Куликовым, это тоже член ЦК КПРФ и бывший секретарь по предвыборным кампаниям. Человек очень опытный, и довольно интересно послушать, как он рассказывает о механизмах фальсификации именно в Москве.
Я сам присутствовал этот день на участках Москвы, примерно посетил 10 участков, а потом ознакомился с результатами, уже которые вывесил горосбирком на сайтах. Я считаю, что примерно была явка около 20%. Я основываюсь на том, что у нас есть особые такие организации, которые хорошо представлены и в избиркомах, в территориальных и участковых комиссиях, и там сложно сфальсифицировать, потому что там несколько человек, и члены с совещательным голосом, и с полноценным голосом, и по два наблюдателя. Это, например, Гагаринский район, где сохранили результат. Явка там была около 20%. Там победил Губенко, и там результат КПРФ в ряде случаев за 30%, и на ряде участков победили «Единую Россию». Это как бы вот тот очищенный от фальсификации район. А все, что больше 20%, я считаю, что это уже фальсификация. И я читал на участках, вот так и спрашивал наших наблюдателей, на большинстве участков было зафиксировано вот такая явка посещения, это порядка 20-25%. Как делаются фальсификации? Ну, фальсификации, они как бы делаются тогда, когда нет нашего присутствия, нашего контроля на избирательных участках. Во-первых, это тогда, когда наш наблюдатель, может даже провокационно, его активность активизирует, когда он пытается предотвратить сброс или незаконное голосование без паспортов. Тогда созывается избирательная комиссия этого участка, и под предлогом того, что он мешает голосованию, его удаляют с избирательного участка при помощи милиции. До того, как мы сможем заменить наблюдателя, проходит час или два. За это время участок совершенно бесконтрольный. И при желании, обычно в этом фальсификации обязательно должно быть участие и секретаря, и председателя избирательной комиссии, происходит массированный вброс бюллетеней. Это достигает несколько сотен, и затем эти бюллетени, вброшенные, например, там 200-300, расписываются по вот этим книгам, где расписываются избиратели, как получившие бюллетени. И поэтому это в итоге практически невозможно доказать, не пройдя по всем гражданам, по квартирам и как бы взяв с них это доказательство, ваша подпись, не ваша, присутствовали они в этот день в Москве или не присутствовали. Это один из путей доказать, что эти граждане не голосовали и была фальсификация.
То есть это сделать можно по методу, как это делали в Ингушетии, то есть обходили людей и те и писали заявление.
Заявление брали. Я помню тогда, да, на сайте Ингушетии примерно 50% граждан, что я, по моим оценкам, это так и соответствует. И в Москве, думаю, что тоже. И мы предупреждали, кстати говоря, что кавказские методы придут через некоторое время в Москву. Они пришли в Москву, и это как бы их стимулирует это использовать технологию полной безотказности и участие всех структур от исполнительной власти территории или губернатора, или мэра, в данном случае в Москве, до руководителей префектур, руководителей управ, до органов прокуратуры и милиция. То есть эта структура полностью так как бы задействована на получение результата. И второй метод – это принуждение к голосованию. Бюджетники голосуют на определенных участках, зачастую по открепительным талонам. Врачи, учителя голосуют, они как раз в школах, под контролем или там администратора школы, или уполномоченного лица. Фактически в открытую это голосование происходит.
Михаил, а вот еще есть метод переписывания протоколов?
Нет, основной метод – это, конечно, просто внесение в протокол тех цифр, тех результатов, которые не имеют отношения к голосованию избирателей вообще. То есть просто липовых цифр. И в данном случае, когда говорят про вбросы, не надо преувеличивать значение вбросов и вообще вот эту тему. Потому что на самом деле можно ничего не вбрасывать, можно просто написать в протоколе явку 90 за «Единую Россию», там тоже 90 или 100 – и даже не обязательно реально на эту цифру делать бюллетени. То есть можно, так сказать, оставить бюллетени в покое реальное их количество. Пусть они, так сказать, лежат в территориальном избиркоме, а территориальный избирком всегда находится в здании городской районной администрации. И если вдруг, так сказать, ну, если эти цифры липовые внести уже в первичный протокол, а именно так делается у нас в Татарстане, Башкирии еще там с 99-го года, и на Северном Кавказе, и в Кемеровской области массово это делается, то потом уже, так сказать, не с чем идти в суд. То есть нет первичного протокола о реальных результатах, поэтому не с чем сравнивать и нет как бы документа, с которым идти в суд. И потом, если вдруг кто-то, так сказать, какие-то свидетельства будут того, что результаты подсчитаны неправильно, если вдруг удастся это доказать, если вдруг суд решит пересчитать, то вот в Долгопрудном с Григорием Белонушкиным, который добился такого решения, был вот такой примечательный случай весной прошлого года. Урны, то есть он добился, суд решил пересчитать, в итоге вот эту вот, значит, пачку бюллетеней вскрыли, но за ночь туда добавили нужную, так сказать, дополнительную пачку еще бюллетеней. И когда был вскрыт вот этот мешок, они хранятся в мешках, то обнаружилось, что половина бюллетеней, так сказать, со сгибом вдвое, а мы знаем, когда избиратели опускают в урну на участке, они бюллетень складывают и опускают. Вот половина бюллетеней было сложено вдвое со сгибом, и эти бюллетени были за разные партии. А вторая половина была без всякого сгиба, так сказать, ровной пачечкой, все за Единую Россию.
И одной ручкой.
И все одной ручкой, и одним почерком эта галочка проставлена.
Алексей, собственно, у вас есть факты, да, вот переписывание протоколов у Яблока сейчас?
Да, есть установленные по отдельным участкам. У нас есть участки, где избиратели получили копии протоколов, и у нас по этим участкам данные расходятся с теми, которые дает ТИК, иногда очень существенно. На одном из участков за Единую Россию было подано по данным копии протокола, который был выдан нашему наблюдателю, 200 с лишним голосов, а в конечном итоге 600 с небольшим. Плюс ко всему, конечно, если говорить еще о наблюдении, я добавлю к тому, что говорилось, какие еще, как бы сказать, технологии существуют. Вбросы, конечно, действуют, и они работают, не имея возможности закрыть все участки. Например, наши наблюдатели некоторые уходили, соответственно, с голосованием, с урной для голосования по людям, которые не могли приходить голосовать. Потом, когда они возвращались, вот по этим участкам данные, ну, очень сомнительные и подозрительные. Есть у нас заявление ряда наших избирателей, которым приходили проводить голосование на дому, но даже без урны. Просто принесли бюллетень и сказали, вот ставьте здесь вот, и все, и мы все принесем и бросим. Но, видно, думали, что старые люди, у них нет интернета и так далее, и так далее. Они нам немедленно все это написали.
Совсем беззаконно.
Поэтому, да, поэтому, если говорить о технологиях, они существуют разные, но, конечно, какие возможности существуют защиты от этого? Естественно, максимально, насколько возможно, если говорить вот в день выборов о голосовании, максимально, насколько это возможно, число наблюдателей, членов избирательной комиссии с решающим и совещательным голосом, потому что каждая партия по закону в каждую комиссию, она может вводить по одному, так сказать, человеку, правда, и это не защищает иногда.
Там многих так... членов комиссии выводят,
да,
вот в Астрахани,
и вы, ну, и вы, а в Москве то же самое было, и, так сказать, и выводят, и выносят, и действительно, некоторые наблюдатели, вот как вот Алексей нам говорил, так сказать, по радио, они боятся выступать, потому что они ждут, как бы, так сказать, до конца, потому что действительно вот используются разного рода провокации, чтобы просто людей выгнать и вообще все делать совершенно, так сказать, в открытую. Поэтому это очень большой, конечно, урок на выборы 2011 года, которые будут. И что я еще хотел бы сказать?
Что, конечно, бы вы хотели рассказать президенту Медведеву, если бы вас взяли в делегацию думскую, например?
А я считаю, что президент Медведев...
Все знает.
Президент Медведев, во-первых, ничего не решает, во-вторых, он, в общем-то, представляет, что происходит, и говорит совершенно бессмысленно о чем-либо.
Мы а почему же они так рвутся?
Вот мы услышали,
я так и не понял от Николая Михайловича Харитонова, почему же так рвутся все-таки кто именно туда, в Кремль? Может
вы
быть,
знаете,
это все-таки очередная попытка столкнуть Медведева с Путиным?
Нет, я одно могу сказать. Конечно, партия «Яблоко» – это партия демократической оппозиции, и мы, вот, в отличие, так сказать, от Михаила, мы не считаем, что один есть главный там враг «Единой России». Для нас противники... Вообще,
я,
это, конечно,
не, я вообще никого, да, нет, врагом нет, нет, не называл.
Просто
вы
противники,
мне
противники,
что-то приписываете.
Нет, я имею в виду вот наш политолог, уважаемый. Вот, значит, противники... Да, когда коммунисты выступают, когда ситуация в стране дошла до того, что коммунисты выступают одними из главных защитников свободных выборов, ну, это, конечно, что-то в стране не очень, как сказать, как бы
а
хорошее.
А вы бы хотели, чтобы они поддерживали?
Я считаю, нет. Как есть, так есть. Разумеется, то, что происходит, и то, что происходит в Государственной Думе, естественно, раскачивает лодку, раскачивает эту систему. Видно, что она все-таки работает с противоречием. Но есть такая традиция – ходить к президенту и рассказывать. Пожалуйста.
Может быть, потом покажут по телевидению, это для них тоже важно.
Вполне
Михаил
возможно,
Тульский,
да.
Скажите, пожалуйста, вот как вы видите все-таки эту ситуацию? Мы вернемся немножечко от фальсификации к их последствиям, вот к этому бунту в Государственной Думе, хоть некоторые считают, что и на коленях, и вообще это не партии, и бог знает что,
понятно.
Но тем не менее,
ну,
они что-то такое хотят делать.
Уж какие есть партии, тут уже, как говорится, не приходится выбирать, у нас всего 7 партий осталось. Вот.
Все под Сурковым ходят.
Ну, вот типа того. Значит, если говорить вообще о наблюдении за выборами, то я бы добавил, что, к сожалению, партии очень мало пользуются вот этим правом выдвигать членов комиссии. Многие забывают о сроках. Сроки, естественно, нигде никто об этом не напоминает, то есть они в законе указаны, но не успевают успевают выдвигать, либо часто в каких-то отдаленных районах всякие администрации районные договариваются с местными отделениями различных оппозиционных партий и через них выдвигают своих ставленников, то есть зачастую даже по квоте оппозиционных партий проходят в члены комиссии лояльные как бы местным администрациям люди. Вот. Что касается наблюдателей, тоже, к сожалению, даже покрытие всех участков наблюдателями это не гарантия, потому что наблюдатели рознь. Все зависит от качества самих наблюдателей. Есть люди как бы подготовленные, которые понимают, что надо следить за тем, сколько бюллетеней подсчитано, за тем, что записано в протокол и так далее, да. А есть люди, которые сидят в стороне, тихо и ждут, когда им выдадут копию протокола, какую выдадут. Если там написано 80% за Единую Россию, ну, он эту копию спокойно принесет и отдаст. И, в общем, польза от такого наблюдения нулевая. Поэтому, к сожалению, когда мы говорим, что у нас покрыто там наблюдателями от оппозиции столько-то участков, к сожалению, это тоже не гарантия того, что там не будет фальсификации. У нас фальсификации умудряются делать почти в любой ситуации.
А все-таки какой будет отклик в Кремле? Понимаете, там разные группы, разные кланы. Вот видите, кто-то курирует эту самую оппозицию, там есть какие-то чиновники, которые ведут переговоры. Сегодня с ног сбились, просто бегая там и звоня Зюганову и другим.
Я бы не сказал, что курируют в плане, что руководят. Но, конечно, так сказать, все...
Это же скандал, они, значит, опростоволосились. Хотели как лучше, там, чтобы все красиво было, тот же Лужков, например, чтобы у него был хороший результат и так далее. А тут вот такой шумный скандал, даже приходится государственному телевидению о нем сообщать.
Ну, вообще, надо иметь немножко голову на плечах к тому же Лужкову, потому что то, что он сделал, это просто вопиющий, циничный, бессовестный и просто безумный результат, который, ну, ни один здравомыслящий человек не может поверить в то, что всерьез, так сказать, в Москве за Единую Россию там не 35-40, а 66%. И при такой, тем более, явке, которая на некоторых участках достигает там 90%, 50%.
Спрашивали, что... сколько на самом деле?
Реально...
20 где-то?
Ну вот реально есть участок, допустим, в Тропарево-Никулино, где 11% явка. Здесь масса участков в центре и, так сказать, на окраинах, где 18%, 17%. Я вот могу примеры привести. Есть в том же Тропарево-Никулино, где 25%, а за Единую Россию, соответственно, 31-34.
Так кого с должности
снимут? А есть рядом соседние участки, где 40 и 83 за Единую Россию.
За скандал? Или не снимут? А,
нет, я думаю, что Лужкова, вот такие люди, как Сурков, как Путин, как Медведев, они, конечно, Лужкова будут всячески хвалить и защищать за такой результат, потому что у них, к сожалению, подход такой к стране, к оппозиции, к политической жизни в стране, что любая зачистка, любое, так сказать, уничтожение чего-то живого на политическом поле, это положительная вещь. То есть вот тот, кто рискнул зачистить, затоптать и уничтожить, это герой и молодец.
Да, Маркелова тоже, для наверное, них, в Мариэл переназначен. А,
особенно для у Суркова именно такая логика. То есть он всегда поддерживает того, кто зачистил оппозицию у себя в регионе.
Национальный лидер уже отозвался из Пекина. Истерики прекратить. Будущее России, всекитайское собрание народных представителей аж с 9 партиями. Русский с китайцем, братья навек. И так далее. Это Александр нам пишет. Ну, наверное, не с 9, а с 7, поскольку 7 осталось. Да, может быть, 6. Так, что еще пишут? Поражает тупость грызловцев, что в масштабах страны, что в областях и городах. Но зачем обязательно надо получать 2/3 и больше? За глаза хватило бы 52-53. Какая-то безумная жадность. И ради этого доводить до белого коленя таких послушных людей, как Зюганов, Жириновский и Бабаков. Власть, береги оппозицию, другая тебя не стерпит, пишут еще нам.
Ну вот это, к сожалению, вот логика у Суркова, а он у нас главный распорядитель всех политических процессов, потому что Путин, Медведев, Сечин, они считают, что для них главное... занятие – это там экономика, где большие миллиардные какие-то потоки, вот это им интересно. А политику они отдали полностью в распоряжение Суркова, вот как бы потому, что политика интересна ему. А он рассуждает так, что, так сказать, чем больше оппозиция будет зачищена, чем больше она будет унижена, тем больше она будет, так сказать, не изведена в что-то ничтожное.
И бросаться друг на друга.
Тем лучше, да, тем лучше. Еще лучше, чтобы вот эти маленькие ничтожные, так сказать, сделать их еще клоунами, чтобы они между собой еще и дрались. И на этом фоне возвышалась одна великая Единая Россия, единственная партия с большой буквы, а все остальные, как муравьи, там ползали и друг с другом еще и, так сказать, ругались. Вот мечта, на самом деле, Суркова, которая, к сожалению, даже реализуется.
Алексей Мельников, вот коммунисты и ЛДПР, похоже, по крайней мере, сегодня о чем-то договорились, обещали даже совместные акции протеста провести в связи с выборами. Вы готовы вместе с ними выйти на улицу?
Яблоко эту возможность не исключает. Яблоко не исключает эту возможность. Яблоко, естественно, будет проводить самостоятельные акции протеста. И Яблоко не исключает для себя эту возможность. Я только единственное, что хочу сказать, что вот такого рода подход, он возможен в условиях апатии граждан. Но Яблоко будет продолжать работу по привлечению граждан к наблюдению за выборами, по привлечению граждан на избирательные участки, к агитации, к финансированию гражданской оппозиции. Поэтому мы проводим здесь свою линию, чтобы там какие-то люди там из Кремля или из Белого дома, они себе там не имели в виду, какие бы у них мысли в голове не были, мы все равно свою линию будем проводить в этом плане. Конечно, возможности для работы в нашей стране демократической оппозиции, они сложные, но мы это будем делать.
Ну, давайте еще последний звоночек возьмем, уважим Кемеровскую область. Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Дождался наконец-то. Вот я хочу сказать, что с 2004 года членом Яблока является. Яблоко оппозиции сейчас не является. Оппозиция у нас только солидарность. И говорить то о том, что вот вы там что-то делаете, и в регионах никто тихо, вообще не слышно про Яблоко.
Вот
и
видите, Митрохин, в партии состоите, сами ее ругаете.
И Митрохин, ну, он уже с оппозицией, правильно, с «Единой Россией» подружился, там все. Позор просто, Яблоко, вот то, которое... Так,
отвечайте, было... Алексей, все, отвечу. Времени мало.
Вы знаете, «Единая Россия» была соперником Яблока на этих выборах, поэтому говорить о том, что Яблоко подружилось с «Единой Россией», невозможно, неправильно. Если у Яблока отнимали голоса и добавляли «Единой России», то, наверное, ну, фактически вбросами понижали процент Яблока, то это тоже неправильно. Потом, конечно же, ситуация по стране во многих регионах, она очень тяжелая. И мы заинтересованы в том, чтобы и в Кемеровской области, и везде были сильные яблочной организации. И мы заинтересованы в том, чтобы они проводили линию демократической оппозиции.
Вот видите, нас все к обсуждению Яблока возвращает, а я все-таки сказал бы о большом. Вы знаете, вот я прочитал сегодня один комментарий, и было написано такая фраза: мы понемножку приближаемся к политическому кризису. События в Думе, Михаил, это все-таки один из симптомов, как вы думаете?
Ну, это маленький ситуативный, к сожалению, пока кризис.
37,1.
Пока он не разросся ни во что серьезное. И вот меня тут обвинили в симпатии к «Справедливой России», я, наоборот, хотел бы сказать слова критики в ее адрес. Я думаю, что то поведение «Справедливой России», когда они сейчас наполовину, так сказать, уже решили отделиться от протестующих, оно как раз вызвано тем, что «Справедливая Россия» в последнее время ориентируется полностью на Медведева, и, видимо, они получили от Медведева, так сказать, увидели некий, так сказать, поворот его брови. Он, видимо, тоже, так сказать, не одобрил серьезные протесты. И поняли, и поэтому свою протестную активность свернули. Жириновский тоже, в общем, для него это скорее политический бизнес. Его обидели в этом бизнесе, обманули. Он помогал Лужкову, и Лужков его вдруг не пустил.
Ну что ж, давайте мы здесь поставим пока многоточие, посмотрим, что будет дальше. Программа «Грани времени» завершена. Всего доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.